микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 1 июля, в этом выпуске.
Иракская фиаско будет зафиксирована историей как основное наследие Дональда Рамсфелда. Такое случалось с немалым числом выдающихся личностей. Они начинают ярко, заканчивают плохо.
Умер бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд, главный стратег американских военных компаний в Афганистане и Ираке.
И у нас тоже должен быть шанс и право, чтобы быть тем, кто мы есть в реале, и никого не обманывать.
В Грузии началась неделя прайда, в рамках которой в Тбилиси должен состояться первый в истории страны парад достоинства представителей сексуальных меньшинств.
Документы федеральной собственности не могут уничтожаться до проведения экспертизы ценности.
Генеалоги и историки протестуют против планов уничтожить более 20 миллионов архивных дел Пенсионного фонда России. Но начнем с другой темы. От осложнений от коронавируса умерла 26-летняя Дарья Семенова, девушка, которая стала знаменитой после того, как в ноябре 2019 года она вышла на одиночный пикет к зданию Минздрава России с плакатом «Хочу жить» и воздушными шарами. Дарья болела муковисцидозом. Это генетическое заболевание, которое преимущественно поражает дыхательную и пищеварительную системы. Она протестовала против сокращения поставок в Россию проверенных импортных лекарств и замены их более дешевыми российскими дженериками. О том, изменилась ли ситуация для больных муковисцидозом после пикета Дарьи Семеновой и других акций протеста, Игорь Севрюгин беседует с Ириной Дмитриевой, председателем правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом «На одном дыхании».
Даша тогда сама вот так мужественно вышла на улицу, это было ее решение. Тогда была целая череда пикетов, родители выходили на улицу, потому что мы узнали о том, что с рынка ушли основные внутривенные антибиотики, которые проверенные и наиболее, так скажем, эффективные и безопасные, потому что надо понимать, что для больных муковисцидозом внутривенная терапия – это особый случай. То есть это огромные дозировки, это очень длительные курсы. Дозировки превышают максимальные, предельно допустимые, поэтому частота препарата здесь играет существенную роль. И когда мы потеряли позиции по внутривенным антибиотикам, когда производители фармкомпании уходили с рынка, точнее, они только начали уходить, тогда это вызвало такую волну возмущения, ужаса со стороны родителей, потому что мы поняли, что, в общем, наших детей больше нечем будет лечить. Ситуация с тех пор не изменилась. Более того, она изменилась в худшую сторону, потому что продолжают с рынка уходить импортные препараты.
А уходят почему? Потому что государство не закупает? Или потому что какие-то санкции ввели? Почему?
Слушайте, вообще история лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в России – это большая битва. Это война, на которую не всякий способен. Тем более, когда речь идет о больном человеке, который уже достиг 18-летнего возраста, для них вообще это просто сплошная катастрофа. То есть они вынуждены без конца заниматься переписками какими-то, каким-то обращением в суд. То есть государство, в принципе, условно говоря, где-то 30%, наверное, от необходимого государство обеспечивает больных муковисцидозом. Поэтому эта ситуация вообще, на самом деле, это большая трагедия, которая находится в тени. Даша, ее смерть, она, скажем так, всех поразила, потому что Даша в свое время, вот именно она своей смелостью прославилась тем, что она вышла и стояла у Минздрава. Но ее история, она история очень-очень многих больных муковисцидозом в России. И наша ситуация, к сожалению, абсолютно не улучшилась. Она становится все тяжелее.
Скажите, а путинский фонд, он как-то поможет? У вас есть какие-то надежды? Вот премьер говорит, что 250 миллионов долларов, 18 миллиардов рублей туда перевели.
Я не знаю вот по поводу, куда перевели эти деньги. Говорил Мишустин, пока мне это неизвестно. Я хочу сказать, что та сумма, которая была заявлена как та, которая будет дана на помощь в лекарственном обеспечении редких больных, это, ну, слушайте, это капля в море. Это настолько вообще ничтожная малая сумма, которая не может обеспечить, я даже не знаю, то есть какой там минимальный какой-то маленький процент. Вот сейчас фонд вроде бы объявил, что он будет помогать детям с муковисцидозом каким-то, именно в отношении таргетной терапии, которая, кстати говоря, в мире уже пользуется много-много лет, а мы до сих пор не имеем к этому доступа. Но, тем не менее, сейчас на данный момент где-то 10% детей всего-навсего предполагается обеспечить, то есть от всего количества. Понимаете, то есть 10% детей. Остальные, ну, то есть, вот, опять же, остаются за бортом. И про взрослых вообще говорить нечего, потому что как только больному муковисцидозом исполняется 18 лет, ну, то есть, он вообще практически теряет огромное количество возможностей получить лекарства и помощь. Причем это речь идет о самых таких, самых простых симптоматических препаратах, которые совсем не меняют принципиально картину. То есть, помогает, да, поддерживает организм, но... Мы знаем, мы живем уже сейчас в век интернета, и мы знаем, что в мире огромное количество пациентов в развитых странах получают патогенетическую терапию, которая меняет принципиально всю картину, которая просто организм принципиально по-другому начинает работать, он становится практически, как бы, ну, можно сказать, почти здоровым. Да? И огромное количество пациентов, которые стоят в листе ожидания на пересадку легких, где вот и Даша стояла в том числе, но не дождалась, они просто уходят из листа ожидания, потому что они начинают получать те препараты, которые принципиально меняют картину в организме. То есть у них легкие еще какое-то количество времени однозначно могут работать, а это годы и годы жизни.
С председателем правления региональной общественной организации помощи больным муковисцидозом на одном дыхании Ириной Дмитриевой беседовал Игорь Севрюгин. Время свободы. В Соединенных Штатах в возрасте 88 лет скончался Дональд Рамсфилд, дважды в течение своей карьеры занимавший пост министра обороны США. Несмотря на свои достижения, яркую харизму и героизм, проявленный во время террористических нападений на Америку в сентябре 2001 года, Рамсфилд запомнится прежде всего просчетами в планировании военных кампаний в Афганистане и Ираке. Тему продолжает наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Архитектор двух войн в Афганистане и Ираке. К такому образу прибегают авторы большинства некрологов, оценивая наследие Дональда Рамсфилда. Хотя 5 лет, проведенные им в роли главы Пентагона во время президентства Джорджа Буша-младшего, были лишь вершиной длительной государственной службы Рамсфилда. Он был единственным в американской истории человеком, занимавшим пост министра обороны страны дважды. Первый раз это случилось в 1975 году, когда самый молодой в истории США министр обороны, 43-летний Дональд Рамсфилд, принял вооруженные силы, находившиеся в шоке после бесславного завершения войны во Вьетнаме, нуждавшиеся в реформах. Тогда Рамсфилд был одним из самых решительных сторонников перевода армии на профессиональную основу. В 2001 году он вернулся в Пентагон, будучи самым пожилым министром обороны, полный планов модернизации американской армии. Террористические атаки 11 сентября 2001 года продемонстрировали стране личные качества министра обороны. В то время как президент Буш, находившийся во время атак во Флориде, был вынужден провести этот день в бункерах в Небраске и Луизиане, министр обороны Рамсфилд помогал эвакуировать раненых из Пентагона, в который врезался один из угнанных террористами самолетов. Он отдавал приказы о приведении вооруженных сил в боевую готовность, организовывал охрану руководства страны, а вечером дал пресс-конференцию, на которой провозгласил: «Правительство Соединенных Штатов функционирует, несмотря на этот ужасный акт». Решения, принятые по следам этих атак о вторжении в Афганистан, а через 1,5 года в Ирак, и убежденность Рамсфилда в том, что эти операции можно успешно осуществить малыми силами и малой кровью, перечеркнули его безупречную репутацию и превратили в глазах многих в символ колоссальных ошибок, результатом которых стала самая длительная в истории США война в Афганистане, многолетняя кровопролитная кампания в Ираке, в ходе которой погибли почти 4,5 американцев и 1000 иракцев. Особые претензии критики предъявляли Рамсфилду за неспособность или нежелание предвидеть и подготовиться к последствиям вторжения в Ирак. Первоначальная военная кампания была успешно проведена в течение нескольких недель. Иракская армия разбита, режим Саддама Хусейна пал, как и прогнозировал Рамсфилд. Но следом американцы, оказавшиеся в роли оккупационной силы, столкнулись с мощным повстанческим движением, к чему они не были готовы. Рамсфилда, остававшегося на посту министра обороны до 2006 года, противники обвиняли в неспособности изменить курс, признать ошибки, взять на вооружение новую тактику, говорили, что он находится под влиянием неоконсервативных советников Пола Вулфовица и Дугласа Фейта. На Рамсфилда пытались возложить вину за унижение, которым подвергались заключенные в американской тюрьме Абу-Грайб. Сам Дональд Рамсфилд настаивал на том, что главной ошибкой была попытка построения демократического Ирака. Необходимо трезво относиться к тому, что вы способны достичь и чего не способны. «Каждое государство должно создать себя самостоятельно», — говорил он в интервью газете Wall Street Journal в 2015 году. Он до конца настаивал на верности решения о вторжении в Ирак. В своих мемуарах «Известное и неизвестное», опубликованных в 2011 году, он писал: «Избавление региона от жестокого режима Саддама Хусейна создало более стабильный и безопасный мир». Собеседник «Радио Свобода» Анджела Кадривилла заслуженный профессор Бостонского университета, в прошлом сотрудник Сенатского комитета по делам разведки, считает, что в действительности Рамсфилд был сторонником стратегии, которая могла сработать. Что Рамсфилд и его советник Ричард Перл предлагали сделать? Избавиться от режима Саддама Хусейна и продемонстрировать мусульманскому миру, чем чревата угроза Америке. Но под давлением Саудовской Аравии и Госдепартамента цель миссии была изменена. Было решение попытаться превратить Ирак в союзное государство, по возможности демократическое. И это было принципиальной ошибкой. Когда стало ясно, что Рамсфилд проигрывал в борьбе идей, его идея отвергнута, ему следовало, я думаю, уйти в отставку. Но если бы был принят план Рамсфилда, американские войска покинули бы Ирак в мае 2003 года. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэн Гуре считает, что Рамсфилдом и другими людьми в администрации Джорджа Буша-младшего были допущены серьезные ошибки. Я думаю, иракская фиаско будет зафиксирована историей как основное наследие Дональда Рамсфилда. Такое случалось с немалым числом выдающихся личностей. Они начинают ярко, заканчивают плохо. В конце концов, в памяти остается или крупнейший успех, или крупнейшая ошибка. Я думаю, в данном случае это будет ошибка. Бывший президент США Джордж Буш-младший так отозвался на кончину своего министра обороны. 11 сентября 2001 года Дональд Рамсфилд бросился в огонь в здании Пентагона, чтобы помочь раненым и обезопасить выживших. В течение следующих 5 лет он надежно служил в качестве министра обороны военной поры. Долг, который он выполнял уверенно, искусно и с честью.
Материал Юрия Жигалкина памяти бывшего министра обороны США Дональда Рамсфилда. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Кажется, что ты вернулся во времена Евро 2012, да, когда Донецк принимал матчи чемпионата, и все было хорошо.
Многие жители неподконтрольных Киеву территории Донбасса искренне приветствовали выход сборной Украины по футболу в четвертьфинал чемпионата Европы. Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Тбилиси, где 5 июля на проспекте имени Руставели должен состояться первый в истории Грузии гей-прайд. Власти страны отказываются гарантировать безопасность участников марша достоинства представителей сексуальных меньшинств, в адрес которых поступают угрозы со стороны гомофобов. О начавшейся в Грузии неделе прайда в материале Георгия Кабаладзе.
Накануне начала недели прайда ряд оппозиционных телекомпаний демонстрировали ролики с обращением телеведущих, артистов, писателей, державших в руках плакат с надписью «Я присоединяюсь». Тем самым прогрессивная часть грузинского общества пытается поддержать представителей ЛГБТКИ+ сообщества в довольно рискованном для Грузии начинании. Провести полноценную неделю прайда с 1 июля, в том числе парад достоинства 5 июля на центральном проспекте имени средневекового поэта Шота Руставели. Одновременно звучат угрожающие заявления лидеров радикально-консервативных организаций, а в некоторых случаях и объединений религиозных фанатиков о том, что они не допустят проведения прайда на Руставели и будут действовать по обстоятельствам. Лидер организации с говорящим названием «Союз православных родителей» Гурам Палаванвишвили призвал всех православных родителей собраться утром 5 июля на Руставели, чтобы, по его словам, помешать насаждению смертного греха в столице страны, уделе Божьей Матери. Патриархия Грузинской Православной Церкви в специальном заявлении подчеркнула, что проведение парада достоинства – не что иное, как легитимация греха. В последние годы около 10 трансгендеров были убиты либо искалечены в ходе нападений религиозных фанатиков, да и просто хулиганов, не знающих, куда деть свою агрессию и выбирающих в качестве жертв наиболее слабых и беззащитных. 17 мая 2013 года, когда ЛГБТКИ+ сообщество попыталось провести митинг в день всемирной борьбы против трансфобии и гомофобии, на том же проспекте Руставели собрались около 20 тысяч разгневанных мужчин. Они с ревом погнались за дюжиной трансгендеров. И полиции с огромным трудом, можно сказать, чудом удалось спасти людей от растерзаний. Среди толпы особо выделялись, к сожалению, священнослужители с табуретками в руках. Эти кадры обошли весь мир. Правящая партия «Грузинская мечта» под давлением Запада утвердила закон против дискриминации, но насколько ситуация улучшилась за 8 лет, об этом и о будущем прайде с «Радио Свобода» беседует основатель «Тбилиси Прайд» Мико Шахдинарян.
Мы хотим просто пройти по улице и сказать, какие проблемы у ЛГБТ-сообщества в Грузии. В интернет-соцсетях особенно про нас неправильная информация обычно публикуется, что, например, там мы привозим каких-то голых людей, чтобы они голыми по Руставели прошлись. Это не так. Мы все местные, мы все знаем, какие здесь нормы общественные, и ничего... То, что для этого общества было бы не то, что они не приняли бы, да, мы ничего такого не планируем делать. То есть мы просим, чтобы дискриминация не была в учебных заведениях, не было дискриминации на месте работы. Это как протест тоже, но мы самовыражение тоже хотим.
А вы не опасаетесь, что повторится 17 мая 2013 года?
После 2013 года очень многое изменилось. Религиозные лидеры, они не самые позитивные лица. К сожалению. Потому церковь пытается всегда выиграть сердце большинства, но мы верим, что это большинство уже не такое консервативное, как это было в 2013 году.
Как вы думаете, если все-таки удастся, желательно удастся мирно провести прайд, это станет прецедентом, и в Грузии ежегодно будут проводиться прайды, как и во многих нормальных странах?
Да, ну я думаю, что Грузия тоже нормальная страна, просто здесь политическая элита пока не уверена, что это сработает, да, но мы уверены, что это сработает, и если будет в этом году все мирно и спокойно, да, я думаю, будет точка в грузинской гражданской истории. Если это случится, само общество тоже увидит, что, опять же, мы не инопланетянцы, мы никого не кусаем и не кушаем, как бы мы обычные люди, и просто хотим пройтись по проспекту, чтобы показать, что нам тоже свобода, которая у всех граждан Грузии, да, она наша тоже. И у нас тоже должен быть шанс и право, как бы, быть кем, кто мы есть в реале. И никого не обманывать.
Заявил Мико Шардинарян. МВД Грузии готова гарантировать безопасность только закрытых мероприятий в рамках недели Прайда, но не публичное шествие. Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» высказывают многозначительные сомнения в целесообразности проведения парада достоинства, но все без исключения западные послы, аккредитованные в Тбилиси, а также главы представительств ООН и ЕС, в специальном заявлении, распространенном накануне недели Прайда, дипломатично, но четко и ясно предупредили власти об их неотчуждаемой ответственности за соблюдение фундаментальных прав человека, в том числе право на самовыражение. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». В России планируется уничтожить 21 миллион архивных дел Пенсионного фонда. Генеалоги, историки, люди, интересующиеся историями своих семей, просят президента, Госдуму и региональные пенсионные фонды отсрочить уничтожение пенсионных дел, в которых содержится множество ценнейших исторических документов. Рассказывает Татьяна Вольская.
С 1 апреля 2021 года вступил в силу приказ Министерства труда России о снижении в среднем на 20 лет сроков хранения пенсионных дел. 21 миллион архивных дел подготовлены к уничтожению с целью оптимизации архивного фонда. Пенсионное дело – ценнейший источник генеалогической информации. Генеалог, юрист, член межрегиональной общественной организации «Архивный дозор» Наталья Сарченко говорит, что она и ее коллеги проводят массовую акцию под хэштегом «Стоп нож архив» против уничтожения пенсионных выплатных дел российских граждан.
Выплатное дело содержит объем документов, которые предоставлял пенсионер при назначении пенсии. Если это была пенсия по потере кормильца после Великой Отечественной войны, ее получали члены семьи. Соответственно, там будут справки о составе семьи, справки с места работы кормильца. И один из самых важных документов – это оригинал извещения о гибели. Вот все знают похоронка. Если это была пенсия по старости, то там будут документы трудового стажа. То есть это будут и справки. Справки с места работы, это будут копии трудовых книжек, документы, которые являются уникальным документооборотом в связи с тем, что на сегодняшний день таких организаций и органов уже не существует. Например, протокол о подтверждении трудового стажа колхозника. Несколько человек подписывали, что да, мы знаем такого-то человека, он работает в колхозе столько-то лет, подпись, вся информация об этом человеке.
По словам Натальи Сарченко, проблема в том, что до сих пор не урегулирован вопрос, какие документы можно уничтожить, а какие нет.
Мы настаиваем на том, что в соответствии с законодательством об архивном деле, документы пенсионного фонда – это документы федеральной собственности. Документы федеральной собственности не могут уничтожаться до проведения экспертизы ценности. Закон об архивном деле четко определяет состав комиссий, которые проводят экспертизу ценности. В них обязательно должны входить люди, обладающие специальным образованием, то есть это историки, архивисты и представители региональных служб в сфере архивного дела. На сегодняшний день в территориальных отделениях ПФР в некоторых комиссии создаются исключительно из сотрудников ПФР. То есть это может быть юрист, начальник отдела и там сотрудник канцелярии какой-то. Это люди, которые не обладают специальными знаниями, навыками работы с архивными документами и определению их ценности. И они не понимают, по каким критериям определяется документ, имеет он архивную ценность или нет. То есть это такой между собойчик. Мы собрались, решили, что здесь ничего ценного нет. Есть вместе с тем регионы, которые проводят экспертные комиссии, например, Калмыкия у нас, они обратились в архивное агентство с тем, что считают, что как раз архивное выплатное дело является новым источником комплектования архивов. В связи с его высокой архивной ценностью, там пенсионные дела проходят комиссии и передаются в архив. То же самое происходит по Пскову.
По словам Натальи Сарченко, в целом по стране таких благополучных мест очень мало. В основном дела, у которых по новым правилам вышел срок хранения, погружаются на грузовики, увозятся и уничтожаются без разбора. Алена Матвеева занимается своей родословной. Благодаря документам из пенсионного фонда она узнала судьбу своей прабабушки Таисии Ивановны Леонтьевой, ветерана войны.
Из пенсионного дела я узнала, что она работала в милиции после войны. И я запросила в МВД Свердловской области. Ее дело, там было написано, что она служила в 178-м отдельном зенитном артиллерийском батальоне войска противовоздушной обороны. На памяти народа был журнал боевых действий, где ежедневно было написано, чем занималось подразделение, где оно находилось, какая была погода, кого наградили, кого приняли в партию. Я нашла, где она встретила День Победы. Польша. Они защищали железнодорожный мост. И этот мост до сих пор сохранился. И я вот думаю, что снимут все ограничения, поеду в Польшу.
Без архивных документов из пенсионного фонда эти открытия были бы невозможны. Архивный дозор предложил президенту России и министру обороны создать архив «Солдатская семья». К своему обращению активисты приложили документы, подтверждающие факты уничтожения дел ветеранов войны в региональном пенсионных фондах и подчеркнули, что это уничтожение продолжается и сейчас. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте «Время свободы». Сборная Украины по футболу, впервые в истории вышедшая в четвертьфинал чемпионата Европы, готовится к матчу со сборной Англии 3 июля. Сенсационную победу Украины в очень напряженном матче 1/8 финала над сборной Швеции искренне приветствовали и многие жители неподконтрольных сейчас Киеву территорий Донбасса. Об этом в эфире радио «Донбасс Реалии» рассказал Алексей Артюх, журналист издания «Трибун» в городе Рубежное Луганской области. С ним беседовал журналист радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко.
Так получается, что по своей работе я очень часто мониторю социальные сети, в том числе и запрещенные в Украине. Мы берем информацию из оккупированной территории, и поэтому более или менее с повесткой, которая там, я знаком. Сегодня, по традиции, я зашел в типичный Донецк, посмотрел и был в какой-то степени приятно удивлен. Судя по реакции, которую я там наблюдал, именно в комментариях, в реакциях пользователей, большинство, подавляющее большинство болело за Украину. Такое ощущение, знаете, было, когда ты заходишь и кажется, что ты вернулся во времена Евро-2012, да, когда Донецк принимал матчи чемпионата и все было хорошо. Естественно, мы не можем говорить обо всех ресурсах, потому как большинство ресурсов на неподконтрольной территории находятся под контролем так называемого МГБ, и там совсем другая повестка, там пропаганда группировки, российская пропаганда. Но вот в тех небольших, скажем так, просветах, да, где люди могут еще как-то выражать какое-то свое мнение, высказывать, пускай даже где-то анонимно, то пошла большая такая волна поддержки сборной Украины.
Давайте я почитаю эти некоторые комментарии, ну, которые вы заскринили, да, и разошлось сейчас и по другим украинским СМИ вот эти вот комментарии. Ура! Суперматч! До последнего переживал за Украину. Молодцы! Да! Ура, ура, ура! Пора отомстить Англии за незасчитанный гол. Как теперь заснуть, когда счастье переполняет? Молодцы! Красава! Ура! Парни творят историю. Красавцы! Были и такие дискуссии. Вот один из пользователей в этой группе пишет, группа точно донецкая. Ему отвечают, а что не так? Он отвечает, кто сказал, что что-то не так? Просто спрашиваю, типичный Донецк же, спорт вне политики. Ему отвечают, ну вот в Донецке Украины тоже поддерживают, представляешь? Еще один пользователь пишет, зайди в ВКонтакте, выбери в поиске Украины, там сразу увидишь город Донецк. Да в любой соцсеть, везде и на картах Донецк, это Украина. Не веришь, сам проверь, ну и так далее и тому подобное. Алексей, а вот ну что для вас вот такая вот поддержка?
Знаете, не так давно я брал интервью у историка и писателя Валерия Васильевича Снегирева, и в этом интервью он мне сказал такую интересную вещь. В Луганске более проукраинские настроения, чем в Северодонецке. Поясню. Люди, которые живут в оккупации, они больше понимают цену свободы. Я думаю, за 7 лет войны, за 7 лет того, что происходит, этих гуманитарных проблем, экономических проблем, которые происходят на оккупированном Донбассе, ну, многие люди уже натерпелись. Безусловно, там и остались патриоты Украины, которые действительно не могут выехать по тем или иным причинам. С другой стороны, все мы понимаем, что в точности измерить процент проукраинского населения там невозможно. Как бы люди боятся высказывать свое мнение, где-то за какой-то репост можно просто попасть на подвал. Что касается победы сборной, мне так кажется, что люди действительно искренне радовались, и все-таки многие скучают и ностальгируют по довоенным временам и по довоенному Донецку, когда все было хорошо, в городе проводились матчи Еврокубков, топовых первенств, большие концерты, и можно было спокойно перемещаться без КПВВ и всего остального.
Журналист радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко беседовал с корреспондентом издания «Трибун», выходящим в городе Рубежное Луганской области, Алексеем Артюхом. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».